Значит, первый вопрос, который мне написали здесь в чате, да, это Светлана Санкт-Петербурга пишет, значит, я так понимаю, объяснить стих Матфея 18 глава, 18 стих. Сейчас я открою Матфея 18, 18. Читаю. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Ну, я так понимаю, что этот стих нужно объяснить, вот что он из себя представляет. Что мы вяжем на земле, как говорится, да, и что мы разрешаем на земле. Ну, первое, на что хочу обратить ваше внимание и что считаю достаточно, ну, как бы важным для нас, для нашего понимания в плане нашего спасения. Что эти стихи говорят? Ну, вы знаете, что иногда говорят, да, мы вот грешные, мы ничего не можем, это один Христос, вот он был такой, вот он родился от Девы Марии, она уже была святой, да, и, в общем, получается, ну, непорочное зачатие, греха никакого не было, склонности никакой в природе Христа ко греху тоже не было, поэтому вот он и победил грех, которого у него и не было, да, и вот он оказался победителем, да, и вот мы верою спасаемся. То есть, что значит верою? Ну, живя на земле, мы не можем ничего с собой делать, да, мы молимся, падаем, встаем, плачем, опять молимся, просим прощения, но так и никогда не можем окончательно вылезть из ямы или болота греха, да? И некоторые говорят, да, Бог не без милости, Христос за нас умер, грехи наши на себя взял, и что, ну, я сейчас к чему подвожу, что не обязательно что-то на земле вязать, и не обязательно что-то на земле разрешать. На земле все, что связано с грехом, неразрешимо, и что, значит, это связано с нашим грехом, эти проблемы, как говорится, невозможно от них избавиться. И а на небе, или, как некоторые объясняют, в момент пришествия Христа, во мгновение ока, мы изменимся, преобразимся, вот наш нрав сразу станет вот тютелька в тютельку, какой нужен для неба, да? Так вот я вам хочу сказать, что вот этот 18 стих из 18 главы Матфея говорит четко, понятно и причем однозначно, что все, с чем мы хотим попасть на небо, и благодаря только наличию чего в нас, нас туда возьмут, да, все это должно произойти на земле. Обратите внимание, на небе уже вязать не будут то, что на земле мы не свяжем. То есть небо будет только признавать то, что мы сделали, с чем мы придем, когда предстанем пред Христа и, или пред Бога, и будет решаться наша вечная участь. Вы помните второе послание Петра, первая глава, всем известные стихи, да, «Лестница Петра» она называется. И вы помните, да? То вы, там, ну, пишется, значит, впереди стихи идут, а потом там такие мысли. То вы в вере вашей, заметьте, вы, вот мы говорим, мы верим, да, во Христа, надеемся на спасение, верим в это. А там написано, если вы верите, то в вере покажите, где, не на небе, а здесь на земле, в вере покажите добродетель. Это уже сразу говорит о том, о чем, что это можно, это уже Петр пишет, это не Христос уже говорит, что и Петр говорит, можно это показать, да, в вере покажите добродетель, далее, в добродетели покажите рассудительность, в рассудительности покажите воздержание, воздержание и терпение, и помните, так, далее, 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 и в конце любовь, заметьте, любовь от воздержания, чтобы не сделать кому-то доброе дело, которое кого-то портит, да? А дальше написано, так поступая, я опять подчеркиваю в унисон, как говорится, с 18 главой Откровения, извиняюсь, Матфея, 18 стих, да? Так поступая, в унисон говорю, на земле, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, так поступая на земле. Ну и вы знаете много стихов, которые говорят о том, что никто нечистый туда не войдет. А мы привыкли как-то так, знаете, вот сдвинули, будем так говорить, мерку, сдвинули шкалу какую-то, да? Что, да, мы туда чистыми войдем, пока вот с земли будем идти туда на небо, во мгновение ока мы станем чистыми, да? Я вам еще скажу там, для кого Елена Уайт авторитет, да? Она пишет, что мы не изменимся во мгновение ока, речь идет только о нашем телесном преображении. Что вот эта смертная плоть, она не может вот так подниматься, даже будем говорить, со Христом в космос, да? Она должна быть уже другая, природа должна быть другой. И мы изменимся во мгновение ока, она пишет, что речь идет именно о теле нашем, о физическом теле. И она пишет, что характер во мгновение ока не меняется. Вот что мы на земле достигнем, к чему мы придем, вот с тем и будем подниматься, или никуда нас вообще никто брать не будет. Да? А теперь я как бы коснусь этого стиха ну, более детально. Да? Смотрите, я даже такое хочу сказать вам прочитать, чуть выше, да, потому что, когда читаешь один стих, ну, знаете, так будем говорить, можно его рассказать как-то в отрыве, да, от контекста. Так вот, чтобы мы понимали даже, почему это выражение такое, что свяжете на земле, да, что разрешите. Вот тут даже слова такие, пусть тут там говорит перевод не такой, я говорю, перевод отличный, так что все по тексту, даже вот как выше написано, так и 18 стих, как говорится, завершает эту мысль. Смотрите, о чем мысль, как идет в 18 главе Матфея, да? Ну, вы помните, что ученики приступили к Иисусу, спрашивают, кто больше в Царстве Небесном. Эта проблема их очень интересовала на тот момент, то есть они этим жили. Не сколько преобразиться, сколько, как говорится, занять престолы какие-то, да? Иисус призывает дитя, поставит ее посреди них и говорит, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, то есть без замашек вот эти на должности какие-то, да, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, то есть кто перестанет претендовать на то, что он какой-то великий и должен сесть в какое-то великое ложе и занять какую-то великую должность, да, так, значит, кто не умолится, кто не избавится от вот этой проблемы, да, и не станет как вот это дитя. Ребенку как бы надо не должность на небе, он это еще не понимает. Ему надо просто, чтобы там было счастье, чтобы можно было полетать, как птичка, со львом поиграться, чтобы он его не покусал. У него такое, будем говорить, детское понятие у ребенка, да? Так вот, говорит, он как будто бы умолен, ну, не от непонимания, да? Но, говорит, вот если вы не умолитесь, как это дитя, то не войдете туда. А кто умолится, тот и больше в Царстве Небесном. То есть, у кого меньше претензий, тот в Царстве Небесном и будет более высок. То есть, на небе совершенно наоборот, в противоположность тому, как это происходит на земле. И дальше написано. И кто примет одно такое дитя, что значит примет? Ну, тут речь идет, конечно, речь об учениках. Они претендуют, кто больше, то есть они великие. Ну, естественно, с малыми не очень хочется общаться, никакого, как говорится, почета не будет, да, все-таки, знаете, великие с великими хотят общаться, а дети так отойди отсюда, не мешай. Так вот сказано Христом, кто примет одно такое дитя и сможет с ним быть таким простым, чтобы он к вам потянулся, почувствовал у вас что-то родное во имя мое, тот меня принимает. А тут мысль какая? А ученики друг друга же не принимали. Себя считали великими, а другого считали малыми. И не хотели принять, не хотели с ним быть, ну, хотя бы на равных, да? То есть, я и нет другого, кроме меня. Так вот и выражение такое, кто примет одно такое дитя во имя мое, примет от души, примет с сердцем, с душою, да, без неприязни, без высокомерия, без недовольства, без брезгливости, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых, как соблазнит? А вот будет с ним разговаривать так высокомерно, что ему не захочется с этим человеком общаться, да? Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. То есть зачем надобно прийти? Они проверяют каждого человека, экзаминируют. Но горе тому человеку, добавляю, особенно если ты верующий, да, через которого соблазн приходит в этот мир. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет, я сейчас подчеркиваю, сейчас, здесь, на земле, то не тешь себя тем, что потом в мгновение ока изменишься, ничего подобного. Если рука или нога твоя соблазняет тебя сейчас здесь на земле, отсеки ее здесь сейчас и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть уверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет, сейчас на земле, вырви его сейчас на земле и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть уверженным в гиену огненную. А дальше смотрите. Смотрите, не презирайте. Тут слово не, есть библейское слово презирать. Презреть – это обратить внимание, проявить сочувствие, сострадание, презреть. А презреть – это пренебрежение, это высокомерие, это брезгливость, да? Так вот сказано, смотрите, в силу своей гордыни, не презирайте, не смотрите высокомерно, не разговаривайте пренебрежительно, не давайте понять, что это за мелюзга тут у меня под ногами крутится. Смотрите, не презирайте таким образом ни одного из малых сих, имеется в виду не только детей, а и тех, кто в наших глазах, там, ну, кто алкоголик, кто там тунеядец, кто зэк, кто еще какой-то там наркоман, там блудник, да? Мысль какая? Вот это те, которые малые в наших глазах. Почему? Потому мы же не курим, мы не пьем, мы не гуляем, а вот эти вот такие рысяки, они курят и пьют, и гуляют, и воруют, да? Поэтому у нас есть, как бы, будем говорить, причина, ну, презирать их, да? Так вот, не презирайте ни одного из малых, кто в наших глазах малых, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах, то есть у них, вы их пренебрегаете, а у них есть ангелы на небесах, всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Речь не идет о том, что они точно спасутся, если ангелы есть. Но речь идет о том, что Бог заботится о судьбе, о спасении этих людей, невзирая на то, какие они там в данный момент грешные, да? И ангелы Богу как бы доносят, сообщают, можно сказать так, курируют, наблюдают, переживают, участвуют в спасении этих людей. Поэтому мы в первую очередь должны тоже это проявить. И дальше написано. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. То есть тот, кто в наших глазах погибший, пропитый, прокуренный, просидевший всю жизнь в тюрьме, там, блудом пропитанный. Вы поняли, да? Вот это погибшее в глазах людей. У Бога еще не погибшее. Коль живет, Он делает все, чтобы спасти их. И мы должны быть участниками этого процесса спасения. Да? Так заметьте. Пришел взыскать и спасти погибшее. Взыскать, заметьте, ищет и спасает, подбирает ключики, думает, молится, мудрость проявляет. И дальше он говорит, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Приводит пример такой жизненный, что пастух так бы и сделал, да? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых, кто в наших глазах малый, потерянный, заблудший и погибший. Я вам просто уже попутно скажу мысль. Кто в наших глазах погибший, да? ну, как говорят, оторви и выбрось, да? Проклятый, негодный, ненужный, с него толку не будет. Это как раз и есть те малые. Это как раз и есть те, которые погибшие, которые Христос ищет и все делает для их спасения. Это говорит о чем? Да, нас окружают разные люди. Да, мы вот такие. Хотим, не хотим, нравится, не нравится. Но если мы познаем Бога, то мы должны с Ним сопереживать. Мы Его чувствования должны быть нашими. Мы должны проникнуться Его Духом, быть пропитанным Его Духом, Духом любви, желания спасти, Духом сострадания, снисхождения, любви к другим, которые, может быть, погибшие в чьих-то глазах. И мы не можем вообще, как говорится, не то, что там отойди отсюда или разговаривать брезгливо или высокомерно, да. Это вообще, как говорится, противоречит нашему статусу как верующего, да. Мы должны именно все делать, чтобы их спасти. А теперь смотрите, мысль какая. Значит, нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если нет воли, то у нас, извините, выбора нет. Мы должны делать что-то, чтобы действительно воля Отца была у нас, и мы ее исполняли и способствовали ей, да? Чтобы не погиб ни один из малых сих. Я не говорю о том, что мы спасем. Я не говорю о том, что может труд наш окажется напрасным. Ну, я имею в виду, что человек не обратится к Богу. Но, я хочу сказать, с нашей стороны должно быть все сделано, чтобы его спасти. И дальше. Если же согрешит против тебя брат твой, это если не согрешит против тебя, а я уже так говорю, курит, пьет, как говорится, грешит против себя, да? И не надо пренебрегать, не надо презирать ни одного из них, да? А вариант, а если против тебя они еще что-то сделают? Так вот Христос говорит, если согрешит против тебя брат твой, тоже получится в твоих глазах будет малый, и тоже будет в твоих глазах погибший, да? Если согрешит против тебя брат твой, пойди, не уходи, а пойди и обличи, имеется в виду с любовью, без презрения, без высокомерия. Пойди и обличи его между тобою и им одним, добавляю, никому об этом не рассказывай, потому что любовь другим не рассказывает о ком-то. Плохое. Между тобою и им одним. Дальше. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего, то есть поучаствовал в исполнении воли Отца Небесного, чтобы не погиб вот этот человек. То приобрел ты брата твоего. Заметьте, приобрел, он братом твоим станет. И приобрел, заметьте, я сейчас вот как бы к 18 стиху подвожу. Что свяжете на земле? Грех нас развязывает, грех нас разделяет, грех не позволяет быть во взаимопонимании, в любви, в сочувствии, в сострадании, в помощи, да? Грех отталкивает человека от друга друга, делает чужими людей друг с другом. Так вот, смотрите. Если ты пойдешь, не оттолкнешься, не будешь брезговать, не будешь презирать, а обличишь и с любовью это сделаешь, он это почувствует, и он обратится и к Богу, и к тебе, да, то приобрел ты брата твоего. Вот смотрите, 18 стих. Что свяжете на земле? Мы на земле должны научиться чему? Именно связаться с теми, даже которые нашими врагами являются. То есть должны сделать, но можем и не связаться. Там еще есть, как говорится, элемент участия того человека в этом процессе. Один человек не может связаться, если другой не будет отвлекаться. Но мы со своей стороны, как верующие, должны сделать первый шаг навстречу. И не один может быть. И если он не отреагирует, а мы сделали все правильно, то тогда это его проблема. Он погибнет за грех свой, но кровь его не будет взыскана с нас. Вы поняли, да, почему написано «приобрел брата твоего»? То есть вот связали, устранили грех здесь, на земле, и связались узами любви, я так скажу. Дальше. Если не послушает, я уже добавляю, не злись на него, не говори там какой ты рассякой, допустим, да? Заметьте. Если не послушает тебя, продолжай его вязать. Первая попытка – это еще не конец. Продолжай думать, что дальше делать. Возьми с собой еще одного или двух. Не лишь бы кого встречных, поперечных, которые могут быть недовольными, раздраженными на этого грешника. Возьми, имеется в виду, из церкви двух или трех тех, которые духовные, которые не разнесут по церкви грех этого человека, которые тоже не будут разговаривать высокомерно, которые тоже в любви, в смирении, в простоте проявят любовь Божью к нему. Возьми двух-трех, одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, что это не просто ты так думаешь, что и другие как бы то же самое это видят и желают тебе подсказать. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Обратите внимание. Язычник и мытарь, что это обозначает? Ну, как будто бы вообще неверующий. Ну так что, так теперь можно плюнуть на него? Нет. Я примеры приведу. Ну, если у нас есть родственники, мужья, жены, дети, бабушки, дедушки, внуки, да. Ну, какие бы они ни были, я не говорю о том, что нужно потакать ихним грехам, да. Но я говорю... Какие бы они ни были, даже если они не слушают, даже если они нас, может, там, как говорится, в наш адрес чертыхаются и оскорбляют нас какими-то словами, это ихняя проблема. Да, мы не можем не одобрять их, и мы не можем не потакать им в ихних пороках, да. Мы не должны шестерить перед ними, но тем не менее, все равно сердце наше жалеет их, все равно оно любит, все равно оно переживает, и все равно мы молимся за этих людей. И мы не должны все равно, даже если они вообще, как говорится, далекие от нас и от Бога на данный момент, мы не должны проявить к ним какую-то неприязнь. Поэтому вот и сказано, что даже если он будет тебе в церкви не послушать, то будет как язычник и мытарь. Но это вовсе не значит, что вы на него должны плюнуть, махнуть рукой и поставить крест. Пока живой, есть еще надежда. И случаи бывают такие, что да, так же бывает, жизнь прикрутит, так заставит думать, что смотришь, какой был раньше, и вдруг такое, знаете, как говорится, преображение на горе происходит. Тут раз, и смотришь, и не тот уже человек, и не тот уже нрав, и видно, все-таки жизнь его достала, и Бог все-таки, как говорится, не покладая рук, трудился и добился, что он задумался и принял Господа, и стал принимать, допустим, и нас, как верующих. Так вот, вот этот стих 18, смотрите, что говорит. «Истинно говорю вам, что свяжете на земле». Вы поняли, что должны вязать? Если мы друг перед другом превозносимся, как это было между учениками до того, как они еще поняли, да, то хочу сказать, заметьте, ихняя гордыня не связывала их узами любви, а наоборот, гордыня разделяла. Если кого-то мы пренебрегаем, кого-то презираем, раздражаемся, то заметьте, мы не вяжем, мы позволяем, наоборот, развязываться и оттолкнуться как можно подальше. Так вот, что свяжете? Перед нами задача связать себя, ну, слово, конечно, может быть, не очень такое, будем говорить, красивое и культурное, но... Как написано, так я, в общем, трактую. Тут мысль не то, что нужно вязать, тут прямо, как говорится, через не хочу, через не могу, да. Но я хочу сказать, сказано, что мы должны сделать все, чтобы связать узами любви себя с тем, кто, может быть, в наших глазах в какой-то момент считается погибшим человеком. Вы поняли? Связать друг с другом себя должны. Это и семья. Это и муж, это и дети родители, да, Это в церкви, братья и сестры. Это и на работе, это и соседи по дому или по квартире, да? Вот с кем мы должны учиться связаться. Я хочу сказать, здесь великое поле деятельности, великую голову надо иметь, великую веру, великое терпение, великий поиск мудрости Божьей, чтобы достучаться до сердец таких людей, которых по-плотски можно сказать, что закапывая Горбатого, могила исправит. Вы поняли, да, что значит, что свяжете на земле? Вы поняли, что надо связать? Сначала развязаться с грехом, и только тогда мы сможем связаться друг с другом узами любви. То будет связано и на небе, обратите внимание. Что будет сделано на земле, небом будет связано на небе, то есть признано, узаконено небом. Но не то, что на небе там будет что-то. Это делается. Делается все на земле, да? И следующая часть 18 стиха. И что разрешите на земле? Заметьте. То будет разрешено и на небе. О чем речь идет? Что мы должны разрешить? Узы греха. Тут мысли, хоть разрешите, хоть свяжите, все у нас связано со грехом. Чтобы нам связаться друг с другом, нужно устранить стоящий между нами, как стена, как препятствие, грех. Развязать узы греха. Развязать узы обид, неприязни, да? Потому что обида, злоба, она нас вяжет, причем вяжет нехорошо и не по-хорошему, да? Мы повязаны, и пока мы не развяжемся с грехом, не развяжемся с проблемами, которые между мною и кем-то, да, я хочу сказать, вот в таком смысле, да, мы не спасемся. Если мы связаны не любовью, а ненавистью, неприязнью, то такой тандем, такая связка небом не признается, и мы, и с кем у нас конфликт или проблема, будем в числе погибших. Я думаю, вы поняли смысл стихов, да, можно было, конечно, сказать один стих, ну, чтобы вы поняли по тексту, по контексту, что 18 стих является продолжением предыдущих стихов, поэтому мы прочитали, вы теперь поняли, о чем здесь написано, кого с кем вязать и кого с кем нужно и что с чем развязывать. Дальше. Значит, Юлиус с Германии пишет. Изучал ли Даниил колдовство халдеев? Что я хочу сказать? В каком плане изучал? Знаете, с целью познать что-то и интересно для себя извлечь. Я думаю, он этим не занимался, иначе он не был бы пророком, да? А в плане таком, ну, я так буду говорить, живешь среди людей, видишь всякие пороки, ну, даже чисто с такой стороны, чтобы помочь людям, открыть их глаза, чтобы они поняли, кому поклоняются и зачем поклоняются, чтобы они поняли, что нужно что-то в жизни менять, то я вам хочу сказать, есть такие моменты, что, ну, пример приведу, ну, разговаривать с человеком, который других взглядов. Скажите, разве не надо изучить вопросы, которые, ну, будем говорить, доктрины, на которых зиждется учение какой-либо церкви, да? Чтобы с ними разговаривать, нужно изучить их учение, то есть, чтобы, ну, извините, тут, может, слово «враг» не очень, как говорится, красиво, да, но я говорю, чтобы с врагом воевать, ну, который, человек на данный момент может быть для нас врагом, может, и мы для него будем врагом, да, может, и он так это будет воспринимать, так я говорю это. Значит, что, чтобы воевать с врагом, нужно его изучить. Для того, чтобы объяснить, хорошо или плохо, чего люди держатся, или как они там понимают, да, то я хочу сказать, в эти вещи нужно вникнуть. У меня был такой случай, не очень для меня приятный. Как-то встречаюсь с одними людьми, вот разговариваю, знаете, вот так уже, как говорится, привык где-то... Ну, общаюсь с людьми, и не раз уже задавали вопросы по поводу апокрифов, да, знаете, что есть еще и апокрифические писания, и есть люди, которые говорят, вот, Библия не настоящая, она исправленная, там вырезанная, или а что там вырезано? Вот там нету апокрифов, кто-то вот решил, ну, знаете, там намеки сразу это или православные, там, или католики, это, в общем, а мы же протестанты, и, в общем, там поменяли. Так вот, я что хочу сказать, когда заходит разговор, что там поменяли или не поменяли, да, и я взял как-то и выразился, мне спрашивают, а вот ты такое читал? Я говорю, это заблуждение, и там нечего читать. А мне спрашивают, вы читали? И тут я вдруг ловлю себя на том, что я не читал ни один апокриф. Я говорю, нет. Ну и мне так довольно справедливо, как говорится, укололи. Было не очень приятно, но, как говорится, справедливо, да? Так вот, говорит, вы почитайте сначала, прежде чем вот так заявлять. Во-первых, говорит, некрасиво. А во-вторых, говорит, надо знать, когда отвечаешь. И думаю, точно? Все. Достаю апокриф и начинаю читать. И когда я начал читать, я вам хочу сказать, я настолько увидел разницу между тем, что входит в канон, между тем, что действительно боговдохновенно, и тем, что, я даже так скажу, непонятно кто и непонятно как написал. Ну, что я хочу сказать. Если говорить о премудрости сына Сирахова, да, есть такая премудрость, это тоже не каноническая книга, то я вам скажу, конечно, в этой книге ой, как много всего поучительного. Ой, как много. И я вам скажу, что быть глупым и далеким от Бога, всего этого не напишешь. Но относительно других там, знаете, апокрифов, то я вам скажу, читаю, сравниваю, пытаюсь уловить мысль, сравниваю действительно с духом, с каким были написаны пророческие книги Ветхого Завета, да, или там в Новом Завете, апостолы, как и что писали, да, то я вам хочу сказать, небо и земля. И когда я прочитал, я сказал, держался я правильно, держаться я буду теперь еще более твердо. Действительно, там, знаете, больше похоже на сказочки. Зачастую. И хочу сказать, тоже апокрифы. Ну, кто там что там объясняет, я говорю, знаете, там типа не было этих книг на иудейском языке или там на греческом в оригинале, да. Я вам скажу, тут язык не язык, когда понимаешь дух Писания, начинаешь понимать и апокрифы. Понимать, насколько они в Духе Святом или нет. Поэтому и это надо изучать. Я хочу сказать, и другого человека надо изучать. Иногда нужно для того, чтобы объяснить и помочь человеку, это, заметьте, как врач, он должен изучать болезнь, он должен наблюдать проявление симптомов болезни, он должен понимать, с чего начинается, как продолжается, да, и какие на каком этапе методы лечения могут помочь или хотя бы остановить, или хотя бы сбить вот, развитие болезни. Если говорить, Даниил изучал именно, допустим, ну, колдовство халдеев, думаю, что если изучал, то, будем говорить, познавал, интересовался с целью, чтобы быть эрудированным и знать, что и как, чтобы объяснить аргументированно и доходчиво любому человеку, у которого вопросы каким-либо образом связаны с колдовством. Но не думаю, что он изучал, как, знаете, вот, а вдруг там есть что-то полезное. Я уже сказал, не был бы он апостолом, если бы он изучал именно эти книги с такой целью, как некоторые, да, есть, там, читают и черную магию, и белую, я спрашиваю, а зачем ты читаешь? Ну, мало ли, может, что-то хорошее. Я говорю, ну, смотри, твое объяснение говорит о том, что ты можешь, ой, как нарваться на неприятность. Света Санкт-Петербурга пишет. Тамара спрашивает, что свяжете на земле в Матфея 18:18? А это уже написано, да? Значит, я на это ответил. Именно что свяжете, я ответил. Это уже было написано, наверное, я объяснял, а я в чате в этот момент не смотрю, что написано, я просто читаю Библию, да? Дальше Нина Здетярская пишет. Слышала такую поговорку. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Есть ли какой-то смысл в ней? Мне кажется, Бог может улыбаться над нашей наивностью, а не смеяться. Ну, Нина, я думаю, что сама поговорка, она все-таки как бы иносказательная. Тут не все нужно, как говорится, воспринимать именно в буквальном смысле. Хочешь рассмешить, что Богу вот будет очень смешно, как будто бы мы ему какой-то анекдот смешной рассказали. Действительно, когда мы рассказываем свои планы, я вам так хочу сказать, что мы иногда выглядим в глазах Бога как дети, глупые, наивные и далекие от реальной жизни. Сделаю то, куплю вот это, через год сделаю то-то, то-то. А Бог вот так вот смотрит, я говорю, смеяться он не будет. Он понимает, что глупости мы говорим, что глупостями мы занимаемся, что не понимаем мы многого чего, что не от нас даже зависит. Мы многое планируем, многое там предпринимаем, да, не зная, что завтра будет и чем это все кончится. Поэтому я не говорю о том, что мы не должны планировать. Планировать мы должны. Без плана мы ничего вообще не сделаем и ни к чему конкретному не придем. Верующий, он должен планировать, что и как сделать, а не так, как некоторые верующие. Что Бог даст? Я говорю, таким людям, как правило, Бог ничего не дает, они ничего не достигают, и каждый день у них ничего нету. Так, извините, как говорят, между небом и землей, туда-сюда болтаемся, без дела, без определенной цели. Планирование, это не значит, что это я спланировал и так будет. Мы должны спланировать, но всегда это должно быть с учетом чего? Если воле Божьей угодно будет, да. Если Богу будет угодно, то тут и тут и сделает. Господи, я планирую. Если ты видишь, что необходимо, благослови. Если ты видишь, что это глупость, воспрепятствуй. А мне дай возможность понять это и заметить это для себя. Чтобы не планировать и не делать то, что в принципе ни нам, никому не будет ни утешением и ни радостью, а может быть создаст только одни проблемы. Поэтому планировать мы должны, но опять-таки как план, без амбиций, с благословения Господня, со словами и молитвой, если Богу будет угодно, да, и без расстройства, если Бог расстроит наши какие-то планы. Ну, а в плане, Нина, здесь уже ты пишешь, будет ли смеяться Бог. Ну, Бог не смеется над человеком. Думаю, что ему больше печально, нежели смешно. Когда мы говорим какие-то глупости, когда мы, вот, типа, планируем что-то на будущее, да, планы какие-то грандиозные, которые пока что ничем не подтверждены, то я вам скажу, что Бог больше в печали, нежели в смехе и в радости, да. Богу жалко смотреть на то, как его дети иногда вот так низко падают. Нина еще тут пишет, надо ли вообще что-либо планировать в своей жизни? Ну, я уже ответил. Тот, кто не планирует, тот ничего толком и не делает. Чтобы что-то сделать, план обязателен, обязательно будет. Ну, представьте, вот предприятие нету плана. Что завтра будем производить? Да не знаем, ну, утром придем, кофею попьем, там Бог что даст. Слушайте, да нет, предприятие так не работает и работать не будет. Учительница идет преподавать, предмет план есть. На предприятии план. В армии план. Куда ни глянь, есть план. Мы должны ставить перед собой какую-то задачу. Даже, я вам просто хочу сказать, и по жизни буквально мы должны планировать. Но опять, как я уже сказал, с учетом того, что Бог, если Богу будет угодно, да? Но я хочу сказать, ведь почему люди верующие не побеждают грех? Да, вообще человек зачастую не планирует, а борьба с грехом, с пороками, ни в какие вообще планы и рамки вообще не вписывается. Как мы можем победить, если мы не ставим даже задачу перед собой победить? Или на что обратить внимание, на какой порог? Поэтому план, он необходим. План – это признак ума, признак разумного, аргументированного подхода к решению какой-либо проблемы. Поэтому план обязателен, но не должно быть амбиций. Вот, я то сделаю, то так будет, как будто все в моих руках. Мы должны, как Библия говорит, если Господу будет угодно, то то-то и то-то сделаем. А если не угодно, то не сделаем. Но план должен быть готов. Я думаю, Нина, я ответил на твой вопрос. Пожалуйста, еще у кого какие вопросы будут? Юлия снова пишет. Я снова и снова ищу ответ, что такое правда. Это Слово Божье. Это сам Бог. Это закон Божий. Это как бы Христос, инструмент творения мира. Есть ли короткий ответ? Ну, что такое, во-первых, нужно говорить правда и ложь. Чтобы говорить, что такое правда, то нужно понимать, что это противоположное тому, что мы называем ложью. Ложь – это то же самое, что обман. Это то, что неправда. Это не обязательно вот правда-неправда, правда или ложь. Это не только касается того, что, я так буду говорить, ну вот когда мы говорим или правду говорим, или обманываем. Не только этого касается. Смотрите, правда – это синоним, и это то же самое, что истина. Это то, что правильно, что истинно, что достопочтенно, понимаете, да? Поэтому если сказать, что есть правда, или что есть праведность, ну я вам хочу сказать, закон Божий есть правда, есть истина. Христос есть правда, есть истина. Дух Святой есть правда, есть истина. Слово Божье есть правда. Есть истина. Но я хотел бы сказать немножко более конкретно, более, будем так говорить, для нас, ну, более важно это должно прозвучать, да? Что такое правда? Если я грешу, если, то я не в правде, не в праведности и не в истине. Правда, если Бог есть правда, есть истина, то правда для меня жить по-божьему. Если я не лгу себе, не обманывая сам себя, не утешаю себя каким-то спасением, а при этом делаю что-то наоборот, то, заметьте, я живу в правде, я живу по истине. Если этого нет, то я не в правде, я не по истине. Значит, возвращаюсь к вопросу Юлиуса, да? Что такое правда? Это праведность, это истинность, это и слова, это и наша жизнь. Ну, а Бог, и все, что связано, Бог, Христос, закон Божий, Дух Святой, ну, само собой разумеется, что это тоже правда, это тоже истина. Это то, что может быть для нас эталоном. Это то, почему мы должны равняться, к чему должны стремиться. И правда, не только Бог, но мы можем тоже быть правдой, живя по-божьему. Ну, думаю, Юлиус что ответил. Можно рассказывать гораздо больше, да, но я думаю, что я понятно объяснил. Николай из Йошкар-Олы пишет, является ли богатство благословением от Бога, а бедность проклятием? И как вы относитесь к лотерее? Сейчас кругом разные рекламные акции с розыгрышами и так далее и тому подобное. Ну, я вам такое хочу сказать. Если бывает в магазине, где вы покупаете продукты всегда, хоть так, хоть иначе, да, без всяких лотерей. Бывает такое, что разыгрывается лотерея, там, сохраняете чек, ну, сохраните чек, ну, а вдруг что-нибудь выиграете. Но я говорю, вы все равно идете в магазин, вы все равно покупаете, но, знаете, бывает именно разыгрывается, ну, это для того, чтобы покупателей больше было в магазине, но вы и так или иначе приходите туда, да, то, в принципе, это не та лотерея, в которую вы играете, а та лотерея, в которой вы можете просто, будем говорить, не ожидая, может быть, для нас случайно, как бы для людей, да, оказаться в выигрыше. Такая лотерея, я тут не думаю, что она несет сама в себе чего-то плохое. Все остальные лотереи, чтобы вы просто знали, да, конечно, это разжигается в человеке желание участвовать в лотерее, там, поэтому нам и рассказывают, кто сколько выиграл, чтобы у нас захотелось тоже, а вдруг я выиграю, да. Я вам скажу, что в лотерею лучше не играть. Во-первых, это азарт. Во-вторых, человек заражается. Это как игра в автоматы, да. Иногда так в лотерее все время покупает, тратит денег, и толку никакого нет. А вдруг когда-нибудь выиграю, да. Я вам хочу сказать, это я не играл, не играю и играть не буду. И когда меня спрашивают, как вы относитесь к лотерее, я говорю, отношусь так, как к лохотрону. Как и к игральным автоматам. Там тоже это, можно сказать, своего рода лотерея. Вы знаете, сколько есть людей, которые уже без игрального автомата жить не могут, да, и которые просадили все свое состояние в надежде когда-то выиграть и разбогатеть. И проиграли все свое состояние. Это уже сегодня у некоторых людей как болезнь. Поэтому я вам говорю, что к лотерее, сами понимаете, ведь человек же не просто играет, он хочет разбогатеть, для него деньги – ценность. И вот он к этому стремится. Для которого деньги – не ценность, а он стремится к чистоте и праведности, да, и святости. Для него лотерея не будет не представлять никакого интереса, и мысли даже не будет появляться. А вдруг, может, выиграю, а ну давай сыграю. Это один момент по поводу того, что пишет Николай. Дальше вопрос. Является ли богатство благословением от Бога? Я вам хочу такое сказать. Бог может дать мудрости человеку. Бог может быть талантливым, и в силу таланта Божьего человек может разбогатеть. Опять-таки, я не говорю, насколько, много, мало ли, да, но может увеличить свое состояние. Да, вот, допустим, он стал уже богатым. Вопрос как бы возникает. Кто дал? Ну, я вам что хочу сказать. Бог вообще, я вам честно скажу, что ну, не поощряет человека к тому, чтобы он стремился к богатству. Потому что, помните, да, не можете служить Богу и мамоне. Деньги, бизнес, увлечение, привязанность, мысли там, да. Я вам скажу, что тогда человек выпадает из процесса воспитательного с Богом посредством Святого Духа. Поэтому Бог, в принципе, ну, не будет побуждать к богатству. Ну, конечно, я вам хочу сказать, ну, разные есть случаи. Кто-то может сказать, ну, Авраам же был богатым. Ну, был богатым по тем временам. Имел большие стада, допустим, да, скота. Это раньше была валюта. Но я хочу сказать, ну, трудился. Ну, благословлял Бог скот. Не умирал там, не болел, рождался в каком-то количестве, приумножался, да? Ну, и говорю, Бог может дать. Ну, я вам пример такой приведу. На заре перестройки тоже. Вот был момент, я сначала отказался, допустим. Ну, знакомые у меня были немцы одни. И тоже там, знаете, бизнес на Украине начался. А рэкет же был тоже. в Борисполе, помню, под Киевом, центр, чтобы вам не соврать, автомобильный, не то Volkswagen, ну, как бы, дистрибьютор там выстроил, как бы, здание, немцы выстроили, и это, выстроили здание, где комплекс целый был, где машины должны были стоять, ну, и продавцы, там, офисы, да, там и жилое, и для персонала, для жилья все удобства сделаны были, да. И, в общем, ну, все удобства. Рэкет на них как насел, что там был в этом филиале представитель, сын президента какой-то автомобильной немецкой компании. Сын, чтобы не платить рэкетирам, убежал в Германию, украинские рэкетиры поехали в Германию, выкрали его, привезли обратно в Киев, да, и папа выкупил его за немалые деньги, чтобы его не убили. И мой знакомый с ними, у них был переводчиком, и он мне говорит: Саша, хочешь под христианский центр, готовый комплекс? Ну, я думаю, да зачем он мне сдался, сатана мне это? Потом прошло время, думаю, а с другой стороны, бесплатно отдавали в мое пользование. А я подумал, а что я буду с этим комплексом делать? Ни с людьми не встретиться, не поедь никуда, то ограбят, то охрану надо какую-то искать. С другой стороны, думаю, ну, а может и Бог давал по тем временам, сколько надо было помещений, можно было бы там, я не знаю, какой-то центр открыть, да? Да в крайнем случае дал бы Бог и с бандитами теми сказать, тут я не бизнес, тут христианский центр. Думаю, что дал бы Бог мудрость с ним договориться. Но я говорю, сказать Бог мне давал, может и Бог. Знаете, иногда есть вещи такие, которые очень трудно объяснить. Потом второй вариант, тот же самый немец говорит, слушай, зубной кабинет полностью немецкий, со всем оборудованием, возьми бесплатно, с Германии тебя привезут. Я тоже сказал, знаете, верующий был. Говорю, а зачем он мне сдался, этот зубной кабинет? Что я буду делать? Я же не дантист. Мне говорят, вон сколько есть дантистов этих зубных врачей. Ты ему дашь и будешь владельцем, собственником. Он будет тебе деньги зарабатывать, и ты будешь, как говорится, это. Ну, тоже, я как верующий. Ну, я сейчас это говорю так, с юмором. Ну, уже что было, то было там, да. Но опять-таки, вот кто дал? Я бы и не сказал, что это сатана мне давал. Хотя, хочу сказать, как бы, может быть, на меня повлияло вот это, да, и не закружило ли бы. Ну, там другой момент. Поэтому я так хочу сказать, Бог или сатана дает, тут можно сразу, как говорится, и не все понять, да? Но после того, когда мы уже что-то получаем, нужно внимательно наблюдать за собой, что это богатство делает с нашей душой. Если наша душа прилепляется к богатству, то задаю вопрос. А Бог что, не знал, что мы похотливы и привяжемся, прилепимся сердцем и станем двое одна плоть с богатством и отойдем от Бога? Не знал? Знал. Так что, Бог нам его давал, зная, что мы погибнем, как бы нам погибель? Вот тут я сомневаюсь, что Бог давал. Значит, может и сатана подкинул. Но если мы, допустим, каким-то образом, я уже не говорю, когда ставим план, бизнес, деньги, да, это другой вопрос. Но каким-то образом мы разбогатели. То ли наследство, то ли, ну, мало ли что, как вот я приводил свои примеры, да. Если Бог дал, и нас это не привязывает к себе богатство, если мы остаемся внутренне духовными и чистыми христианами, и мудро пользуемся этим с целью не просто, знаете, как говорится, мешок с деньгами под себя и сидеть, никому не дам, умру на нем, да, а разумно где-то, я говорю, и где-то что-то можно кому-то построить, кому-то можно помочь там эту же операцию сделать, может быть, там еще что-то, да, то в принципе можно сказать, что и Бог дал. То есть последствия, как повлияет на нас это богатство, уже последствия покажут, если мы будем вникать в себя, конечно, да, кто нам его дал, это богатство. Греха в богатстве в самом нет. А вот привязанность, зависимость, да, от богатства, вот это уже есть грех. Поэтому, как мы внутри относимся, как оно влияет к нам, относится к нам, как влияет на нас, на наше сердце, на наше сознание, вот это уже будет говорить о том, благословение это или проклятие, от Бога это или от сатаны. Ну и Николай еще пишет, бедность проклятие. Я вам хочу сказать, если бедность у нас от нехватки ума, от ленности, от глупости, да, то я вам хочу сказать, это проклятие, бедность. Скажу честно, если мы с Богом, то обязательно с мудростью, обязательно, значит, с благословением. И честно скажу, что если человек с головою, он не будет бедным. Я не буду говорить, что он станет богатым, он может это регулировать ровно столько, сколько надо на жизнь, но бедным он не будет. Я не раз просто даже говорю вот так вот, ну, по жизни, да. Мне иногда говорят, Саша, вот как ты вот из того, то делаешь? Говорит, ты не пропадешь, куда не пришел, тут уже нашел стройматериал, тут сроду все возили, ты пошел, порылся где-то, уже нашел то-то, там сообразил, то отремонтировал, то научился делать. Я говорю, ну вот, голова работает, Бог подсказывает. Не только там, что в Библии, а и как на огороде, как посадить, как добыть, как что-то сделать, как отремонтировать, да. Конечно, не на все хватает времени, и жизнь, как говорится, не такая простая, да. Но я говорю, да, даже, ну, чисто вот, если бы я так вот, как говорят, там, Саша, а если бы ты не был верующий, чем бы ты занялся? Я говорю, то, что я для себя узнаю из Библии, то, что мне Бог открывает, я говорю, у меня готовое поле деятельности. И как детей воспитывать, и как жениться, и правила и секреты семейной жизни, а чего будет проклятие. Я могу просто курсы делать, допустим, да? И рассказывая об этом, я могу тут же показывать, что об этом в Библии написано, что этому научился я в Библии, вот оно на практике, вот, как говорится, и людям помогать. И, естественно, они что-то будут же платить, допустим, пусть я даже не буду претендовать на что-то, да? Но я говорю, и будут платить. И если я в людях разбираюсь, я могу и советы кому-то давать, и советником где-то быть, и могу и работягой быть, и на огороде могу. То есть, в силу того, что я не ленивый. Далее, в силу того, что я чужого не возьму, что меня знают, что если я сказал, то это более надежно, чем нотариальное заверение. Я сказал, дам, значит, я отдал. Я отдам. Если я сказал, что верну, значит, я верну. Меня к нотариусу вести не надо, и клясться тоже не надо заставлять. Если знают, что мне можно доверить, как некоторые говорят, ему, там, один мужик другому говорит, не бойся, ему можно доверить свою жену, ничего не будет. Ну, я к чему говорю. А кто-то говорит, ему можно кошелек доверить. То я говорю, мне были такие предложения, Саша, давай со мной в бизнес. А я говорю, да не надо мне твой бизнес. Мне сколько надо для жизни, у меня есть, хватит. Саша, понимаешь, я туда-сюда, тут разворуют, пока я это. У меня нет ни одного надежного человека. 50 на 50 доход. Я говорю, так у тебя же все твое, у меня ничего нету. За то, что ты будешь за все отвечать, если меня нету, ты будешь следить, ты будешь требовать от рабочих, там, ну, ты умеешь подобрать персонал. 50 на 50, я говорю, спасибо, не надо, спасибо за доверие. Я это к чему говорю, что иметь благословение, иметь мудрость, знать вот то, о чем мы с вами рассуждаем, да, оно применимо везде в жизни. И причем очень востребовано. Поэтому я говорю, бедным верующий, если вникает и толковый верующий, не пустой, да, он не будет. Если, заметьте, бедным он оказался в силу того, что идет за Христом, в силу того, что его чего-то лишили, он оказался бедным, то это не проклятие, это благословение. Но если мы бедные по той причине, что ленивые, неаккуратные, безответственные, что нас из-за этого выгоняют с работы, да, что лишают части зарплаты, да, дальше, или ленивые мы такие, да, вот, как говорят, руки, извините, не с того места выросли, да, то это проклятие. Но проклятие не только бедность, а проклятием является то, что приводит нас к бедности. Ленность, неаккуратность, безответственность, да, что мы ни к чему не стремимся, ничему не учимся, вот так и живем, извините, как говорят пофигисты, то это проклятие. Если человек ни во что не вникает, он проклятый. Я не раз говорю, ну, было бы чем сейчас мне, ну, ладно, как бы жизнь не сложилась. Я говорю, я сейчас возьму машину на шроте, ну, шрот это, как говорят, свалка, да, а какую-то машину посмотрю, ходовая какая, я ее от гайки до гайки разберу и соберу, чтобы она опять завелась, заработала. 2-3 раза за месяц, за два. И я пойму весь принцип. И буду заниматься ремонтами автомобилей, вот, допустим, такой модели, да. Это я к чему говорю, что в принципе, если ты не ленивый, Бог и покажет, и научит, и даст мудрости, и, как говорится, на хлеб хватит, и даже на масло на хлеб. Значит так, является ли богатство благословением от Бога или от сатаны? Я уже ответил, да, это зависит от того, как это влияет на нас, да. Бедность, проклятие или благословение, тоже ответил, да. К лотерее я ответил, как я отношусь, как к лохотрону, да, как к игральному автомату. Дальше. Сейчас кругом разные рекламные акции, розыгрыши и так далее. Ну, что я хочу сказать? Я вам уже сказал, Николай, что если это как в магазине, на чек, на который вы покупаете там продукты, как всегда, и оказывается выигрышем, то я думаю, здесь ничего такого нету. Благословит вас Бог. Ну, как говорится, дай Бог, как говорится, пусть и вам таким образом подфартунит, да? Но вот эти рекламные акции, вот это в них участвовать, я вам хочу сказать. Было, честно скажу, когда-то было немножко такое, а вдруг выиграю для дела Божьего. Поняли, да? Ну, если сказать, выиграю для себя Богу, то вроде как бы это эгоистично. Для, как некоторые говорят, Господи, если выиграю, дам 0,2 тебе на дело Божье. Так вот я хотел, как говорится, для дела Божьего выиграть. Мне Бог показал, говорит, Саш, ты как малый ребенок. Ты переживаешь для дела Божьего. Бог говорит, мне нужны люди, а денег я тебе дам. И для дела Божьего, если ты будешь пригоден к этой работе. В крайнем случае, без хлеба не останешься голодным. Поэтому я вам хочу сказать, вот эти розыгрыши, я вам говорю, это розыгрыш. Это называется разводить людей. Вы понимаете, Николай, что на лотереях никакой лотереи нет такой, чтобы тот, кто эту лотерею придумает, оказался в проигрыше. Да, есть иногда призовой фонд там какой-то, да, выигрышный, да. Но я вам хочу сказать, он очень мизерный. Но так как люди такие, знаете, интересные, люди так все хотят, не понимают, что все не могут выиграть. Они множество участвуют, платят деньги. И, допустим, там на лотерее кто-то выиграл, собрал 100 тысяч долларов. Ну и, допустим, там на 3 тысячи долларов будет выигрыш. И потом напишут, объявят, тот выиграл то-то. Ну, чтобы опять люди играли. То есть, другими словами, это так будем говорить, в силу похотливости людей на деньги и в силу того, что они этим живут и вот эти, знаете, амбиции у них, да, их просто разводят, как наперсточники на вокзале. Нам, верующим, такие игры не к лицу. Дальше. Надя со Львова пишет. Саша, как примерно составить график, план действий по личному самоусовершенствованию, включая все области жизни? Что я могу сказать, Надя? Ну, все области жизни, если ты составишь график на все области жизни, то я тебе хочу сказать, у тебя график будет очень-очень огромный, да? И боюсь, что ты сама в этом графике, он будет такой у тебя обширный, что ты его не, он будет нереалистичным, что ты его не сможешь выполнять. начни не с большого. Начни с того, какие ты видишь в себе пороки. Зафиксируй их. Запиши, я имею в виду, потому что забываем. Память у нас, знаете, со сквозняками, да, голова. Зафиксируй, запиши их, читай их. Далее, планируй каждый день бодрствовать. Потому что, чтобы не повторить порок, то нужно бодрствовать. Это значит думать. Голова должна работать, а не в эмоциях. Мы что-то сгоряча должны делать или говорить, да? Потихонечку это будет входить в привычку. Потихонечку будет появляться чувство навыка к развлечению добра и зла. Бодрствование будет становиться более естественным и более быстрым. Как войска быстрого реагирования, да? Далее, ты будешь, Надя, наблюдать за собой, что вот какой порог, и вникай в себя, учи, не занимайся с ним постоянно. Это просто должна быть норма. Я не могу тебе сказать, знаешь, вот ты то запиши. Что увидишь, что Бог тебе откроет, вот то для себя и фиксируй. Что ты поняла, вот то и вноси в свой график. Но, как мы должны планировать, что надо по дому сделать, мы же все-таки планируем, да? Или на работу пойти, или там на огороде, или пропылесосить, или стирка у нас, или теплица, или там с детьми позаниматься, а то они уже, как говорится, от рук отбиваются, да? Я имею в виду, вот точно так мы должны планировать, мы должны видеть порог свой, мы должны планировать какие-то методы, какие-то средства, и время, чтобы этому выделить, и понаблюдать за собой, проанализировать, да? И должен быть четкий план. Все, что мы не планируем, мы ничего такого не выполняем. Все, что мы планируем, тогда мы уже целенаправленно, конкретно что-то для этого делаем. Тогда мы что-то достигаем. Поэтому, Надя, сказать вот так, как составить примерно даже график, план действий по личному самоусовершенствованию, да? Включая все области жизни. Тут, во-первых, я не могу другому человеку сказать, потому что то, что я вижу, другой человек может не видеть, как я буду ему говорить, вводив график. Нужно идти реальным таким шагом, да? Что человек видит, то нужно фиксировать, вносить свой график, вносить свои, как говорится, заметки, читать, наблюдать и планировать, что надо делать. Но этому нужно выделить и внимание, и время обязательно. Без этого не получится. Когда это войдет в норму жизни, чувство навыком будет приучено к развлечению добра и зла, я скажу, что это уже будет более-менее автоматически происходить. Просто так естественно, как мы дышим. Без особого напряжения у нас это получается. Дальше Светлана из Екатеринбурга пишет. Я тут не совсем понял, 138, что это значит, да? Псалом, наверное, стих 138, Псалом 118. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. А, это, возможно, Светлана написала по поводу того, что значит такое правда, Юлиус писал. Заметьте, откровение. Ну, я сказал. Смотрите, Бог есть истина, Дух Святой есть истина. То, что Бог или Дух Святой или Христос говорит, есть истина. Откровение это тоже есть истина, если это от Бога, да? И жизнь наша может быть истинная, истина, если мы живем по истине, по Богу. Дальше. А, она и написала, Светлана, спасибо, для Юлиуса. Дальше Зинаида с Ижевска пишет. Почему апостол Павел в своих посланиях часто обращается к святым и верным, призванным святым? Хотя они не все таковые, судя по дальнейшему тексту. Ну, Зинаида, что я могу сказать? Это касается особенно послания апостола Павла. Я думаю, Зинаида, что ты поняла такую вещь. Когда Павел пишет какое-либо послание, то он пишет про тех, которые держатся истины, про тех, которые вводят смуту, вносят какие-то, будем говорить, ереси, да? Дальше. Он пишет, это я к чему говорю, что он всегда в послании пишет двум категориям или упоминает две категории верующих. Те, которые истинно верующие, те, которые мнимые верующие. Те, которые освящаются, те, которые оправдывают порок и порок вносят в церковь. Так вот, я хочу сказать, наверное, Зинаида, ты обратила внимание, и все, кто меня слушает, тоже, наверное, обратили внимание, что Павел пишет тем, которые держатся истины. Они уже идут определенным путем истины. И когда он говорит «святые», конечно, он не имеет в виду тех, которые там блудят, как Павел пишет, ужасно как, да? Что кто-то или некто имеет вместо жены там жену отца своего, то есть с матерью там живет, да, блуд, которого в миру не часто встретишь. Или те, которые там грешат, он говорит, с чем к вам прийти? С любовью или с мечом? Со строгостью, с жезлом к вам прийти, да? То есть, я хочу сказать, когда он пишет к святым, то он имеет в виду одну определенную категорию верующих. Как и в Ветхом Завете. Были мнимые израильтяне и были истинные. Остаток назывался, да? Так и в Новом Завете тот же Павел пишет, в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. В каждой церкви всегда были те, кто держался истины, и те, которые не держались истины, хотя туда ходили, молились и, может быть, даже участвовали в служении. Павел, когда пишет «святые», обращается к тем, которые стремятся к святости и идут определенным путем. Ну, конечно, может, они не такие святые, какие, как мы уже даже, ну, понимаем эти вещи, но я уже говорил вам, что понятие о святости соответствует уровню нашего познания. Если человек немного знает, но искренне стремится к тому, чтобы это исполнить, пусть это на моем уровне считается вообще детский садик, да? Но я хочу сказать, он святой, потому что то, что ему открыто, он стремится именно в этих вопросах к освящению. Хотя в сравнении с кем-то он еще грешник большой. Но как для первоклассника святой, в первом классе учишься, учись на отлично. Во втором классе учишься, учись на отлично. Получается, отличник как бы святой в первом, втором, третьем, пятом, десятом классе. Но уровень-то святости и уровень того, что все отличники, ну, десятиклассники, первоклассник, вы же понимаете, что первоклассник на уровне, на фоне десятиклассника там не отличник, а вообще непонятно кто, да? Но Бог не требует от человека большего, чем он на данный момент понимает. В каком классе учишься, в этом классе, на уровне этого познания, будь святым. А так Павел всегда писал именно к той части, которая держалась истины. Он их называл святыми, которые стремятся к святости и что-то делают для того, чтобы ее достигать. А те, которые не святые, он их не называет святыми. Он их и обличает, он им, как говорится, и перцу дает. Думаю, Зинаида, что ответила на твой вопрос. Какие еще вопросы есть? Дальше, значит, Юлиус пишет в Германии. Не пойму, в чем был неправ Иов. Ведь Бог допустил страдания Иову. Приводятся стихи Иова, 33 глава, с 10 по 12 стих. А он нашел обвинение против меня, а это Юлиус как бы цитирует, да, и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями. Значит, в чем был неправ Иов? Если так, чтобы не очень подробно рассказывать, да, начнем с того, что на небе был спор, вы помните, пришли сыны Божьи пред лицо Божье, пред ними пришел сатана, и как представитель нашей земли, потому что Христос еще на тот момент не пришел на землю и не стал вместо Адама, который согрешил и умер, да, вторым как бы Адамом, не стал представителем еще на тот момент нашей планеты. И сатана, который вел Адама в грех, да, он как бы был в роли Адама. Вот он тоже пришел туда и говорит, вот я обошел землю, и нет ни одного праведного. Сам Бог называет его, Иова, праведным. Говорит, а почему ты молчишь там? Вот есть человек праведный. Ну, сатана начал ему объяснять, что он праведный не потому, что он праведный, а потому, что ты его благословляешь. Вот у него все есть, поэтому он такой хороший. Бог говорит, хорошо, отними у него то, что он имеет, и посмотрим. Помните, происходит, отнимает от него Бог все, там имущество, и дети гибнут, и беда за бедой, в общем, да? И он остается непорочным. Дальше, опять сатана приходит, говорит, вот я обошел землю, никого не нашел. Бог говорит, ну, что ты молчишь, Иов уже выдержал. Да, выдержал, но это так, кожа за кожу. Типа, имущество это не он, а за жизнь свою, если коснется жизни Иова, да, то он отречется. Бог говорит, хорошо, вот он в твоих руках, делай, что хочешь, только душу оставь. И помните, да, в общем, струпья, проказа от темени головы до подошвы ноги, да, бедный, несчастный, все против. Друзья обвиняют, жена говорит, похули Бога и умри, потому что я тебя так люблю, что ты мне уже надоел, да? То есть со всех сторон, как говорится, враги. И заметьте, вот тут начался, ну, сказать, грех не грех, ну, как бы, все-таки недостаток или какой-то порок Иова. Но мы должны просто понять одну вещь. Если бы Иов знал, что на небе спор, что никого нету, на земле праведного, а Бог сатане говорит, вот, пожалуйста, Иов, давай проверяй уже. Если бы он знал, что это проверка, что он не согрешил, что он не заслужил этого, как его обвиняли в этом и трое друзей, и там все остальные потом начали обвинять, да? То, конечно, он бы спокойно сидел бы, ждал бы там болезнь болезнью, да, терпел бы, зная, почему это происходит. Это мы читаем, это мы теперь понимаем, что он-то не знал истинной причины. И никто из людей этого не знал. Поэтому и стали его обвинять, что если бы ты был праведен, ты бы так не страдал. А если страдаешь, так знает собака, где сало зарыто. А он начинает объяснять, да не грешил, да вдову защищал, да кормил, да сирот принимал, да всех одевал, обувал, кормил. Нет, значит, все-таки есть тебе порок. И его обвиняли в том, чего у него не было. А он от непонимания начал говорить, ну, будем говорить, глупые слова. Проклят тот день, в который я родился. Проклята та ночь, которую меня мать моя зачала. Понимаете, вот, ну, в какой-то степени, ну, тут намек как бы и на Бога. Что... Ну за что? Я все исследую. Ну не делал я такого греха, за который меня вот так бы вот сейчас это. А люди как понимают? Если человек так болеет, так страдает, все гибнет, значит что? Значит грешен. И помните, нашелся там один достаточно молодой человек, который стал говорить и друзьям, стал говорить и Иову, и стал ему просто задавать вопросы. Знаешь ли ты то? Не знаю, как бы отвечая, да. Разумеешь ли ты то-то и то-то? Не разумею. Он этими вопросами как бы подвел Иова к чему? Ты знаешь, почему с тобой это происходит? В принципе, и нет. А чё ты возмущаешься? Ну, не знаешь? Помолчи. Ну, я говорю, конечно, нам хорошо сегодня так говорить, да, уже имея хотя бы опыт Иова, да, но представьте, что у него не было того писания, и, может быть, не было таких опытов, и не было таких и мыслей, как я сейчас рассказываю с вами, делюсь этими мыслями, да. И когда он понял, что он просто не понимает, и что было бы правильно не говорить проклят тот день, не нужно было бы там говорить о тех всех слов, которых он наговорил. И друзьям не надо было говорить. Его, друзья обвиняли его в том, чего он не делал. И вот, я говорю, когда он понял, что он многого чего не понимает, он тогда сказал, помните, что полагаю руку, говорил, теперь не буду говорить, полагаю руку на уста и буду молчать. И потом Бог уже сам говорит, что Иов праведный. Но, будем говорить, ну, достало немного его вот это все, что на его душу выпало. Зацепили вот эти обвинения, а он не понимал, почему это происходит и как это происходит. Поэтому от непонимания у него начал не то, что психи на Бога, не то, что ропот на Бога, но в то же самое время и вопросы, которые, ну так будем говорить, ну не совсем духовные были. Вот эта вот неправедность его была именно вот в этом, когда он начал говорить. Не то, что он против Бога пошел, не то, что он в грех впал, да, нет, и не пошел против Бога, и не впал. Врех. Но вот эти разговоры, их бы тоже не нужно было говорить. Кстати, один такой момент в жизни, да, у меня тоже было, было время, я выстрадал. Так выстрадал, что, как говорится, говорят, не дай Бог никому такого пережить. Такие физические боли, такое состояние было, что жить не жил я, в принципе, и в тот момент бы умереть и сказать, это такая жить, кому надо, да? И тоже, Господи, ну ответь, Господи, ну скажи, ну а почему? Если согрешил, Господи, я говорю, говори, что? И следую, Господи, может за это, прости, нет. Если, Господи, я вот уже, как говорится, угадаю, пойму, дай знак, чтобы меня перестало болеть, чтобы я понял, что это. Ну, ни в какую, уже всю свою жизнь ковыряю. Ну, никакого просвета нету, умираю и все. И было точно так же. Значит, грех в тебе, я имею со стороны. Значит, ты заслужил такой, раз Бог тебе допустил. Значит, там внутри у тебя кто его знает что, и я говорю, я не ел, а что съем, то вырву. Это, представьте, несколько лет было подряд. Я ночами не спал от боли. Вот так 10 ночей, 9 не сплю, а 10 от изнеможения засыпаю и просыпаюсь от дикой боли, и опять вот так без конца и без края. Да? И потом, ну давай читать Иова. Читал как раз. И мысль такая, говорю, Господи, я вижу, что я чего-то недопонимаю. Почему такое происходит? Говорю, Господи, ну просто дай мне знак. И может это испытание? Может ты мне просто хочешь что-то сказать? Если тут дело не в моем грехе, а может быть просто, что, ну, что-то ты хочешь сказать мне, но не готовым, как говорится, текстом, а чтобы я подумал, да, и осмысленно пришел к этому. Ну, пусть вот 15 минут перестанет болеть. Или я только сказал, что ничего не болит. Я обрадовался, думал, что Бог исцелил. Через 15 минут точно, как заболело. Ну, было еще второй раз, я говорю, Господи, еще подтверди мне. Бог мне дал понять, что тут проблема другая. А проблема была такая. Да, ну, знаете, у каждого человека есть свои, как говорится, духовные лестницы, духовные ступени, духовные вехи, когда нужно делать, ну, какой-то такой в жизни решительный поворот. Или туда, или сюда, или с Богом, или не морочить голову ни Богу, ни себе. Я не хочу сказать, что у меня там от Бога мне хотелось уйти. Нет, от Бога, слава Богу, как бы не было такого, да. Но у меня было другое. Тот путь, который предо мной стоял, Бог как бы дал понять. Ты понимаешь, если ты пойдешь вот этим путем, ты понимаешь, с кем ты свяжешься? Я вот иногда говорю, мой опекун, сатана. Ты понимаешь, с кем ты свяжешься? Ты понимаешь, что против тебя будет предпринято? И я потом понял, что Бог мне допустил вот эти страдания, допустил сатану. Я говорю, я по всем врачам прошел, я все обследования прошел. Все говорят, здоров как бык, непонятно, почему ты страдаешь. По медицинским показаниям ты не должен, никак ничего не должно быть. А у меня все есть. Я имею в виду все плохое. Ни жить, ни спать, ни есть. Бог как бы дал понять. Ты не раз встретишься с сатаной, ты не раз встретишься с его противоборством, не раз он будет допущен до тебя. Он тебя будет крутить в бараний рог. Так вот ты сразу реши. Или поверни, уходи, или все-таки принимай решение. Но если ты пойдешь этим путем, не жди легкой жизни. Беда за бедой будет. Я это еще к тому хочу сказать, что было видение одно в моей жизни, где я видел лично сатану. В лицо. И где он мне сказал, земля будет гореть под твоими ногами, если этим путем пойдешь. И это я к чему хочу сказать. Прочитав книгу Иова, ну, я не стал говорить вот так, как Иов, ну, не потому, что я лучше Иова, а я почитал Иова и понял, что так говорить не надо. Я по-другому сказал Богу. Я говорю, Господи, уж извините, я говорю, сдохну, но я на тебя, Боже, не скажу. Я понимаю, что ты ни при чем. Я просто не понимаю, что и почему происходит. Ну, у Иова так получилось, видите. Я его опыт почитал, мне помогло. И, кстати, хочу сказать, когда я вот это понял, и просто стал уже, как говорится, не болячками своими этими заниматься, я говорю, Господи, да будет воля Твоя. Я теперь буду думать о дальнейшей жизни, о дальнейшем пути. И как вот начал все более, я понимал, куда иду, зачем, все больше и больше решительности и настроя такого положительного на борьбу, да? И мне так потихонечку, по чуть-чуть, смотрю просто изо дня в день, тихонько, 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 легче, 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 легче. И наступил момент, когда я просто вот так без ничего стал себя чувствовать хорошо. То есть, ровно в такой степени, в какой душа моя успокаивалась, настраивалась на определенный ритм, который, и на определенный путь, который меня ждал, да, ровно в такой степени, как моя душа крепчала, так Бог сатану, как говорится, подвигайся, подвигайся, отходи в сторону. Я, ну, типа, какой смысл его в этом испытывать, если он уже на это, ну, не реагирует отрицательно. Поэтому, если говорить о том, в чем был Иов неправ, вот в тех просто разговорах от непонимания. Вот эти разговоры, вот этот вопль, ну, я хочу сказать, вы тоже должны понимать, вопль, слезы, вот эти там, или слез не было, ну вот эти слова, допустим, надо побыть было, наверное, в его шкуре, чтобы вообще понять, что он испытывает. Мало того, что он физически страдал, мало того, что дети погибли, мало того, что жена говорит, похули Бога и умри, советница вот такая вот была, да? Друзья на него, как говорится, из друзей пришли сначала посочувствовать, а потом превратились в обвинителей, да? Потому что в видении, сатана им дал видение, и в видении дал понять, что Иов неспроста страдает. А, ну и они тут же переключили пластинку и тут же начали, как говорится, против Иова переть. Так еще ему было непонятно. И те, кого он кормил, одевал, те еще стали насмехаться, вы понимаете? И ночью не спишь, и днем, как говорится, не спится. И все клюют, и выхода нет. Душа взвыла. Вот эти все слова, которые он сказал, их не нужно было говорить. Вот в чем он был неправ. Дальше. Мария Сухты пишет. Давайте уже договоримся, что это будет последний вопрос, да, на сегодня. Если кто-то уже там собирался еще какой-то вопрос записать, вы, пожалуйста, его зафиксируйте. В следующий раз, в следующую пятницу вы мне его напишите в чате, да. Мария Сухты пишет, значит, 1 Петра 4:6. Как правильно понимать этот стих? 1 Петра 4:6. Сейчас найду. Значит, 6 стих, 1 Петра 4 глава, 6 стих. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Ну, чтобы понять 6 стих, опять нужно прочитать выше. Я прочитаю с 1 стиха. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы...» То есть, заметьте, что такое «пострадал за нас плотью»? «Что его плоть была такая же, как и наша. Ей тоже не все нравилось, как и нам. Ей тоже много чего не хотелось, как и нам. То, что он пострадал плотью, это говорит о том, что он ее распял». Да? Так вот, как Христос пострадал за нас плотью, то есть нес крест и распинал ее, а не потакал ей, да? То и вы, если хотите освободиться от греха, добавляю, вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью, то есть тот, кто ее крестит, распинает на кресте, который мы должны нести по образцу Христа, да? Заметьте, страдающий плотью, распинающий в себе грех, борющийся со грехом, перестает грешить. Дальше. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время... Ибо довольно... что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы как бы сейчас не участвуете с ними в том же распутстве и засовят вас, что когда-то же были такие, как мы, а теперь, видите ли, святыми стали, да? Они дадут ответ имеющим вскоре судить живых и мертвых. Вот обратите внимание. Судить живых и мертвых. Речь идет на суде тоже люди будут определяться, живые они или мертвые. Что здесь имеется в виду? Помните, да, что мы, живя в похотях, вот о которых сейчас Петр написал, о которых мы читали только что, да, мы были мертвы. То есть люди, живя во грехах, являются живыми покойниками. Помните, да? Пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Речь же идет о живых людях, которые должны хоронить уже умерших. А Христос говорит, пусть мертвецы хоронят. Так вот, мысль какая. Люди, живущие по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, которые мы только что прочитали, да, они считаются мертвецами, живыми мертвецами, живыми покойниками. А есть живые, которые перестали грешить. Это уже люди ожили из мертвых. И мысль в шестом стихе какая? Ибо для того и мертвым, то есть не мертвым под землею, как некоторые это объясняют, типа умирает, души там где-то находятся, вот туда Христос спускается в преисподние места земли и проповедует. Речь идет не о мертвых физически, а о мертвых духовно. Людям, живущим во грехах, вот этих похотях, которых я вам только что прочитал, им тоже было благовествуемо слово Евангелия, чтобы они, заметьте, может быть, Дух Святой как бы коснется, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти. Что значит подвергшись суду по человеку? Человек, который им проповедует, говорит истину Божью, да, благовествует им, что он как бы им дает оценку, что вы не правы, что вы погибнете, если так будете. Что если кого-то коснется, это Дух Святой, да, и они, подвергшись суду, ну вы поняли, какому суду, не осуждению, а суду, услышав точку зрения Божью через человека, вот называется подвергшись суду по человеку, ну через человека, Божьему, но через человека. А заметьте, подвергшись суду по человеку плотью, то есть, что они тоже начнут, услышав, судить свою плоть и распинать. Жили по Богу духом, то жили плотью, да, жили похотями и страстями, а теперь будут жить по Богу духом. Так вот, мертвым благовествуемо было это Евангелие, это людям, живущим во грехах. Кто сегодня пьет беспробудно, кто курит, кто наркоманит, кто ворует, кто прелюбодействует, или кто-либо, там сплетни, обиды, зависть, раздражение, недовольство, крик и так далее, да? Заметьте, это люди, живущие физически, но духовно мертвые. Но пока они физически еще живы, еще крест рано ставить. То есть им тоже нужно каким-то образом засвидетельствовать. Конечно, здесь я уже не буду объяснять, как и что. Да, мудрость нужна, подход нужен. Мы сегодня читали подобные мысли, да? Что свяжете на земле? Вот как это делается, мы уже сегодня говорили, поэтому я повторяться не буду, да? Но что таковых людей не надо хоронить заживо, не надо ставить крест на них, да, что нужно пытаться достучаться до их сердец, и вот этим мертвым Христос тоже благовествует. Апостолы тоже мертвым благовествовали, и некоторые из них обратились. Ну, я хочу сказать, Закхей, мытарь, был мертвецом, там блудница Мария была мертвецом, ожили. Вот таким мертвецам, вот таким мертвым, тоже должно быть благовествуемо Слово Божье. Ну, я думаю, что я ответил. Так что я думаю, что на сегодня мы уже закончим наше общение, да? Уже 1:45 мы прообщались, да? Надеюсь, что то, о чем мы рассуждали, вопросы, которые затрагивали, ответы, которые вы слышали, надеюсь, что принесут вам пользу в вашем духовном становлении, да, и в моем, и в вашем, да, и послужит нашему духовному росту. Хорошо, спасибо большое за вопросы, Божьих благословений, и до нашей следующей встречи, которая состоится завтра, как всегда, в условленном месте, в условленное время, да. Всего хорошего, Божьих благословений всем. И до встречи завтра. С Богом.